Бюрократизм – безумие. Снова предоставим слово историку Зимину. Для принятия окончательного решения по делу Николая Константиновича 12 сентября 1874 года было создано совещание во главе с министром императорского двора и другом Александра II графом Александром Адлербергом. Тогда же было подготовлено окончательное медицинское заключение. В его составлении решающую роль сыграл Болинский. В заключении подтверждалось психическое расстройство великого князя. Окончательное же признание ненормального состояния здоровья члена императорской фамилии, равно как и установление над ним опеки, зависит от державной воли государя-императора. Важнейшие сановники, собравшиеся в совещании, должны были юридически оформить официальное безумие Николая Константиновича и определить его дальнейшую судьбу. Юридическая оценка событий апреля 1874 года была подготовлена юрисконсультом Министерства императорского двора Баженовым, который подчеркивал, что необходимо назвать поступок Николая Константиновича действительно бессознательным и плодом болезненного расстройства ума. Великий князь подлежит лечению. Медики рекомендовали поместить его высочество в южном климате России, где такие физические болезни удобнее подлечиваются, и что для успешного лечения душевных недугов необходимо дать умственное занятие его величеству. И советовали поручить его управлению обширную ферму, где можно заниматься пчеловодством, шелководством, скотоводством и опытами. Кроме того, рядом с великим князем должен был, по их мысли, постоянно находиться священник, нравственное влияние которого весьма велико. Совещание в целом согласилось с рекомендациями медиков, однако идею помещения великого князя на юге России министр двора Адлерберг назвал неудобную и неосуществимую, так как это слишком было похоже на ссылку, и было решено приискать имение в одной из губерний средней полосы России. Это же совещание подготовило высочайший указ, подписанный Александром II 11 декабря 1874 года. В нем излагалась официальная версия скандала. Признаки душевной болезни, расстройство умственных способностей. Над великим князем устанавливалась опека в лице его августейших родителей. Персональная ответственность за судьбу великого князя была возложена на министра внутренних дел. Наблюдение медиков за больным продолжалось вплоть до декабря 1874 года. В заключении отмечалось, что Николай Константинович написал три записки, озаглавленные «Из записок нравственно и нервно расстроенного человека». Они сразу придали этому делу некую политическую окраску и стали широко известны. Из записок великого князя Николая Константиновича. «Я арестован как преступник, а объявлен умалишенным. Меня стерегут тюремщики, а пользуют психиатры. Спустя несколько дней. Захворая я обычной хворью, меня бы лечили и вылечили. Недуг же мой страшен. Лекари мои стражи и церберы. Лечат они меня пинками и тычками. Я им: «Что вы делаете?» А они в ответ: «Мы вас лечим». Лечат тем, что калечат. А ведь подлинные доктора могли бы понять, что лечение мое – свобода, свидание с теми, кого люблю, и возможность двигаться и действовать. И то сказать, благодаря сумасшествию своему, буду верно избавлен от тюрьмы и каторги. Но Сибирь сдается мне не хуже нынешней моей жизни, да и прежней отроческой, под началом Мирбаха. А ведь нетрудно докторам было бы вылечить меня, ведь Гауровец давно рекомендовал мне экспедицию, это где хорошо мне для здравия душевного и физического. Вот и предписали бы теперь отправить его в путешествие в сопровождении и под присмотром пользующего врача. Так нет же, отказали мне и в хивинской поездке. А ведь более полугода я к ней готовился. Тут не захочешь, а вправду с ума сойдешь. Стражи мои решили меня развлечь. Принесли мне моего любимого попугая. А попугая этого и впрямь нельзя не любить. Чистый он клоун и пересмешник. Когда я грустен, он смеется надо мной. Так, что я и сам уже над собой посмеиваюсь. А впрочем, Жако совсем как я. Он тоже заперт в клетке. Он и похож на узника. Пыжится, куражится, а у самого хохолок паник. Прежде, надобно сказать, он летал у нас в зимнем саду, почитай даже на воле. Но садовник заметил, как расклевал Жако у пальмы лист, а пальма редчайшая, прихотливая. Долго, года два садовник ждал на ней листьев. И Жако после этого посадили на цепь. А вот нынче стражи из комнат моих выявили и цепочку с Жако сняли. Теперь мы с ним вдвоем, друг против друга, и оба с поникшими хохолками. Все еще не опомнимся. Впрочем, жить много легче, видя, что твой друг тоже страдает. Скажу верно, что я себелюбец. Ну что ж, не спорю, это так. Силы покидают меня, рука моя дрожит, надобно идти пить лекарства. Безумен я или преступник? Если я преступник, то судите и осудите меня. А если я безумен, то лечите меня, но только дайте мне луч надежды на то, что я снова когда-нибудь увижу жизнь и свободу. То, что вы делаете, это жестоко и бесчеловечно. Брань на вороту висит. Арест Николая Константиновича сразу оброс слухами, один нелепее другого. Некоторые из них дожили до наших дней. Михаил Греческий рассказывает. Участь великого князя Николая Константиновича по-прежнему оставалась государственной тайной. Официально о его высочестве ничего не сообщали. Цензура заткнула рот газетам, но не молве. О великом князе судачила вся столица. Слухи ходили самые невероятные. Многие петербуржцы были, впрочем, неплохо осведомлены и близки к истине. Рассказывали о краже икон и бриллиантов. Правда, говорившие часто смешивали обе истории в одну. Получалось, что великий князь Николай украл и бриллианты, и образа, и не из матушкиной спальни, а из домовой церкви. И, дескать, самое странное, что возвели на праслину на лакея, и великий князь Николай сам же де оговорил его, и отправили без вины виноватого лакея в Сибирь в каторгу. Августейшие родственники поддержали слухи про Никин оговор и несправедливый суд. С тех пор так и считалось в императорском семействе. Ники обвинил и упек в руднике невиновного. Меж тем появились и новые истории. Одна великосветская дама уверяла, что его императорское высочество, великий князь Николай Константинович, не иконы вовсе украл, а матушкино бриллиантовое колье, и что отдал он его своей американке, а та надела в оперу, и в опере в тот вечер присутствовало императорское семейство, и кто-то из великих княгинь или княжон колье ее высочества тотчас узнал, как увидел. «А я знаю из первых рук», — дополняла рассказы другая светская львица, «что великий князь Николай Константинович в припадке безумия убил своего лакея». «Ну и слава богу, что посадили его на цепь», — решили в столице. «Не надобно нам любоваться на его помешательство». А слухи не умолкали. К историям уголовным добавились, наконец, политические. Степанида Долгорукая, троюродная сестра государевой фаворитки Катьки, поведала также из первых рук, что великого князя Николая арестовали за идеи. Он оказался социалист, а арестовать заодно это его не могли. Вот, стало быть, и навесили на него эту пресловутую кражу. А бриллианты украл вовсе не он. Долгорукую, кстати сказать, поддержал сам Константин Петрович Победоносцев, главный идеолог внутренней политики того времени. Либерализма он так не любил, что считал его корнем всего зла вообще. И ежели связался великий князь Николай с либералами, то следственно и пустился во все тяжкие. Политическую версию достойно завершила кузина Степаниды Софья Долгорукая, по мужу-англичанину миссис Скипвит. Ей якобы стало известно, что великий князь Николай и сам один из главных террористов-бомбистов и заговорщик. А заговор, поведала миссис Скиповит, у них был не больше, не меньше, как на убийство царя. Свою лепту внесла и уже цитировавшаяся графиня Клейн-Михель. Почти в то же время арестовали капитана Варпаховского, адъютанта и неразлучного спутника Николая Константиновича, человека распутного, развратившего великого князя. После недолгих уверток он сообщил, что великий князь передал ему бриллианты с поручением отвезти их в тот же вечер в Париж.